С ним прибыл капитан вермахта Вильфрид Штрик-Штрикфельд, уроженец Риги, бывший офицер царской армии, в 1939 году репатриировавшийся в Рейх как фольксдойче по пакту Риббентропа-Молотова. Штрикфельд служил переводчиком в штабе группы армий «Центр», но в силу своей квалификации и обстоятельств занял гораздо более заметное место в работе с пленными советскими генералами и старшими офицерами. У него были собственные идеи относительно создания русского антисталинского сопротивления, и были единомышленники среди офицеров невысокого ранга, как правило, балтийских немцев. Вот как сам Штрикфельд излагает содержание своих бесед с Власовым.
В этот мой первый визит у Власова мы говорили обо всем, только не о военных делах. Наш разговор о большой нужде, в которой живут простые русские люди по ту и по эту сторону фронта, казалось, сразу сблизил нас. При следующем моем посещении генерала Власова я должен был много рассказывать ему о Германии. Его интересовало все, но прежде всего он хотел знать больше о германских целях войны. На откровенность генерала я также отвечал откровенностью. Конечно, присяга ставила мне определенные границы. Я сказал, что мы сами в начале похода верили в освободительную войну, в освобождение России от большевизма. Я говорил о бедственном положении военнопленных, которое, к сожалению, нам изменить не удалось. Я сказал ему и о том, что вожди национал-социалистов одержимы высокомерием, а потому слепы и не склонны разработать разумную политическую концепцию. Вследствие этого, прежде всего, катастрофическое положение 50-70 миллионов людей в занятых областях. Позиция же германского офицерского корпуса иная. «Что же все-таки мы можем сделать?» — спросил он снова. «И что думает об этом ваш фюрер?» «Ну, фюрер, к сожалению, все еще окружен пораженными слепотой людьми. Но фельдмаршалы и крупные офицеры здесь, в генеральном штабе, делают, что могут в сторону изменения политических целей войны и пересмотра наших отношений к русскому народу. Готовы ли вы сотрудничать с теми, кто хочет бороться против Сталина?» «Против Сталина – да. Но за что и за кого?» И как?
Мой собеседник, исследователь из Мюнхена Игорь Петров, изучает историю власовского движения по немецким архивам и так называемым «Гарвардским интервью» – записям бесед, которые вели после войны американцы с перемещенными лицами в своей оккупационной зоне Германии. Игорь, какие последствия имела эта встреча Власова и Штрикфельда?
Но она стала первой в череде встреч Власова с сотрудниками различных немецких ведомств. Через несколько дней в Венецию прилетел бывший советник немецкого посольства в Москве Хильгер. В протоколе допроса Власова три основных пункта. Это объяснение неудач Красной армии, что Власов объясняет, во-первых, тем, что Красная армия в 1941-м планировала удар по Румынии, чтобы захватить нефтяные месторождения, и была поэтому не готова к обороне. И, во-вторых, идиотским военным руководством, в первую очередь, Сталина. Из военачальников, говорит Власов, Ворошилов бездарен, Шапошников старый устал, Мерецков безграмотен. Второй пункт. Советские резервы еще далеко не истощены. Зря немцы на это рассчитывают. Даже потеря Баку может быть восполнена за счет Урала и Сибири. И третье. Предложение об использовании русских военнопленных в борьбе против Красной армии. На что Хильгер в рамках официальной доктрины отвечает. За последние 100 лет Россия проявила себя как постоянная угроза для Германии, независимо от того, была ли она царской и большевистской. Возрождение собственной российской государственности противоречило бы германским интересам. Конец цитаты. На что следует ответ Власова, мол, между самостоятельным русским государством и колонией можно найти различные другие решения, например, доминион, протекторат или подзащитное государство с временной или постоянной немецкой военной оккупацией. Конец цитаты. В начале сентября в Винницу прилетел сотрудник отдела пропаганды вермахта Ойген Дюрксен. Он родился и вырос в Таврии, прекрасно говорил по-русски. И с первого же разговора Дюрксен понял, что Власов – это настоящая находка для него и его отдела. И Власова скоро перевозят из Винницы в Берлин, на Викторианштрассе 10. Там располагается так называемая лаборатория, ну, сейчас бы мы, наверное, сказали, психологической войны. Формально это был просто выносной пункт лагеря для военнопленных, изначально даже без решеток на окон. Дюрксен, правда, вспоминает, что когда после изрядного рождественского банкета в конце 1942 года двое пленных сбежали, решетки все же поставили. Предназначение лаборатории сперва было вполне утилитарным. Пленным показывали листовки, подготовленные отделом пропаганды, те высказывали свое мнение об их эффективности. Тут позволю себе небольшое отступление, потому что в архиве Коминтерна я как-то наткнулся на параллельную историю. Там немецкие военнопленные в 1941 году, их было совсем еще немного, те из них, кто согласился сотрудничать, оценивают эффективность советских листовок. Причем это еще начало войны, листовки с пропагандистской точки зрения совершенно наивные, рабочие все братья и все такое прочее. Но немецкие военнопленные оценивают их крайне высоко, то есть создается впечатление буквально еще чуть-чуть, и вся группа армий «Центр» под воздействием этих лозунгов братстве рабочих перебежит на советскую сторону. Вот Дюрксен как раз подчеркивает, что для этой лаборатории они старались подбирать нонконформистов, то есть людей, которые бы не согласно кивали, а возражали и спорили. К ним присоединился и Власов. И эта группа фактически стала ядром будущего движения. С начала 43-го, делавшаяся большей частью немцами газета «Клич», ее сменила находящаяся под немецким контролем, но все же редактируемая русскими «Заря». Потом к ней прибавился «Доброволец». Вообще создавалось впечатление, что движение набирает обороты.
Власов поступил в ведение отдела пропаганды Верховного командования Вооруженных сил Германии. Во второй половине 1942 года из Берлина вместе со Штрикфельдом он ездил по лагерям военнопленных, где встречался с пленными офицерами и таким образом формировал свой штаб. Одним из его собеседников был генерал-лейтенант Лукин Михаил Федорович. Он командовал войсками, попавшими осенью 1941 года в Вяземский котел. При попытке выхода из окружения был тяжело ранен. В плену ему ампутировали ногу. По словам Штрикфельда, Лукин, человек сильного характера и большого обаяния, поначалу соглашался принять участие в создании антисталинистских формирований из военнопленных. Но время, проведенное в плену, отрезвило и разуверило его в немцах. В пересказе Штрикфельда Лукин подвел итог беседы с Власовым такой фразой: «Я калека». Вы, Власов, еще не сломлены. Если вы решились на борьбу на два фронта, которые, как вы говорите, в действительности есть борьба на одном фронте за свободу нашего народа, то я желаю вам успеха, хотя я сам в него не верю. Как я сказал, немцы никогда не изменят своей политики. Тогда Власов спросил Лукина: а если немецким офицерам, которые нам помогают, все же удастся добиться изменения политики, Михаил Федорович? На это Лукин будто бы ответил: тогда, Андрей Андреевич, мы, пожалуй, смогли бы и договориться. Наконец, Власову была предоставлена база, лагерь Даббендорф к югу от Берлина. Называлось это подразделение «Отдел восточной пропаганды особого назначения». Штатное расписание включало 1200 человек, в том числе 8 генералов и 60 старших офицеров. «Игорь, дайте, пожалуйста, характеристику этим людям. Они были просто приспособленцы, пошли к Власову от безысходности или верили в идею третьей силы? Какие вообще идеологические разногласия имели место в окружении Власова? Какую роль играли в нем члены Народно-трудового союза?»
Я позволю себе сначала сказать несколько слов о самом Даббендорфе. Дюрксен так объяснял логику его возникновения. Даббендорф должен стать идеологическим корсетом всего освободительного движения, готовить пропагандистов для него, и этот идеологический центр легче держать под немецким контролем. Насчет второго он, впрочем, добавляет, что русский управленческий аппарат чем дальше, тем больше обособлялся от немецкого, что, конечно, этот контроль усложняло.
Мы продолжим рассказ о попытках Андрея Власова стать самостоятельной политической фигурой в конце этой недели.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Абаринов. Продолжение цикла в следующих выпусках нашего радиожурнала. Говорит Радио Свобода. В эфире журнал «Время и мир». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.